для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Адукацыйная праграма «Ліцэй».
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Нелли Мацаберидзе. Сегодня я хочу посвятить нашу встречу известнейшему человеку 20 века, творчество которого сыграло определяющую роль в художественной жизни современности, стало ориентиром величайшего мастерства в музыкальной критике, определило пути развития музыкального и театрального искусства. Я имею в виду мощную личность выдающегося искусствоведа, просветителя и артиста Ивана Ивановича Солертинского. В современной суматошной и часто очень безграмотной жизни понятие «интеллектуал» уходит на второй план. Людей, обладающих не только феноменальными специальными знаниями, но и обширным багажом общего видения ситуации в культуре, литературе, общественных науках, практически не осталось. Таким были Святослав Белза, Сергей Петрович Капица, таким же был в предвоенные годы в СССР и Иван Иванович Солертинский. Высокий интеллектуал, выдающийся специалист по западноевропейской культуре, особенно музыке и литературе, настоящий русский интеллигент. О его феноменальной памяти, интеллектуальных способностях рассказывают легенды, но они чаще всего оказываются чистой правдой. Свободно говоривший на 32 языках, он даже личный дневник, чтобы избежать чужих глаз, вел на старопортугальском. Без конспекта и подготовки мог читать лекции по истории музыки или литературе на любом романском языке. Мог наизусть в оригинале прочесть всего Сервантеса. Память об Иване Ивановиче Солертинском благодаря деятельности его сына Дмитрия Ивановича, а также любителям и музыкальным профессионалам, постоянно поддерживается. Так, с 1989 года в Витебске ежегодно проводится международный музыкальный фестиваль его имени, собирающий череду выдающихся профессиональных исполнителей, с особым пиететом и благоговением принимающий приглашение для участия в фестивале. Витебский государственный музыкальный колледж с 1992 года носит его имя, а рядом с зданием установлен памятник великому просветителю. В Новосибирске с 1999 года существует студенческий симфонический оркестр, проводится международный конкурс молодых критиков имени Ивана Ивановича Солертинского. Удивительно, насколько сегодня актуально слово этого гениального человека. Как жаль, что техника звукозаписи пришла в мир так поздно. Мы никогда не узнаем, как звучал рояль под пальцами Листа. И даже в 20 веке многие явления культуры остались незафиксированными. Это, к сожалению, касается и творчества Ивана Ивановича Солертинского. Его лекции и выступления перед концертами навсегда канули в лету. Они остались лишь в воспоминаниях тех, кто его знал лично. Давайте дадим слово человеку, которому посчастливилось лично знать Ивана Ивановича. Благодаря его живой, полной эмоциональной выразительности речи и искрометному юмору мы имеем возможность воссоздать для себя этот уникальный образ, образ Ивана Ивановича Солертинского. Итак, слово Ираклию Ларсабовичу Андронникову, русскому и советскому писателю, литературоведу, мастеру художественного рассказа. Благодаря его эмоционально выразительным, метким и точным литературным рассказам и воспоминаниям мы имеем возможность ярко представить себе облик Ивана Ивановича Солертинского. Вот один из фрагментов из его рассказа о Солертинском.
Свет Иваном Ивановичем Солертинским был в Ленинграде такой замечательнейший музыковед, образованнейший литературовед, талантливейший театровед, изумительный языковед, человек, знавший такое количество иностранных языков, что не мог даже сам точно определить, сколько он их знает. У него была такая поразительная память, что мог, открыв незнакомую книгу, не читая, только окинув взглядом, захлопнуть и почти наизусть произнести тот текст, который попал в его глаза, как в фотокамеру. Но иногда ошибался в каких-то подробностях. Поэтому любимыми его играми были викторины, из которых он всегда выходил победителем. Потому что любил задать такой, например, вопрос. Скажи, пожалуйста, что напечатано на 212 странице второго тома нового полного собрания сочинений Гоголя в последнем издании о Гиза? Ему говорили, Иван Иванович, ну ты ведь задаешь вопрос, это у тебя заранее подготовлено. Потому что, ну не можешь же ты сам, скажем, знать все, что напечатано во всех томах. Ну ладно, возьмем не второй том, а третий. Ну вот скажи, пожалуйста, что напечатано на 212 странице третьего тома? Сейчас скажу, одну минуту, как раз. Хвала вам, художник, Виват Андрей Петрович, рецензент, как видимо, любил Фоми. А его спрашивали, что такое Фоми, Иван Иванович? Фоми? Это первая половина слова фамильярность. Но льярность идет на 213. Вообще, чем больше идет времени, тем более и более задумываешься о том, какую большую роль в нашей культуре сыграл Иван Иванович Солертинский. Так уже просто без шуток. Сперва он был редактором, потом он был лектором Ленинградской государственной филармонии, потом он был художественным руководителем на протяжении 15 лет. И вот Ленинградская филармония, ее замечательный оркестр, который прославился на весь мир, в значительной степени представляет собой детище Ивана Ивановича Солертинского. Человека, который преподавал историю балета, историю музыкального театра, логику, психологию, историю музыки в разнообразных аспектах, историю театра драматического, историю французского.
Отец Солертинского, Иван Иванович Солертинский, избрав юридическое поприще, окончил Петербургский университет кандидатом права. В канун нового 20 века он получает очередное назначение и едет служить в Витебск. Пятилетнее пребывание в Витебске вносит коренные изменения в его жизнь. Там он женился на местной уроженке Екатерине Бабашинской. В ноябре 1902 года у Солертинских родился первый ребенок – сын, названный по семейной традиции Иваном. Вскоре в семье рождаются еще двое детей – девочка и мальчик. И как принято было в нескольких поколениях семьи Солертинских, их назвали Екатериной и Василием. Но неожиданная болезнь и вскоре последовавшая за ней смерть Солертинского-старшего круто изменили жизнь вдовы и трех малолетних детей. В это время семья жила уже в Петербурге, и от матери потребовались особые усилия, чтобы прокормить семью. В Петербурге проходят гимназические годы Солертинского-младшего. По-видимому, юный ученик именно здесь сильно увлекается языками – французским, немецким, латинским и греческим, так как дома он часто декламирует «Илиаду», «Одиссею», речи Цицерона. Позже в доме зазвучали трагедии Эсхила, Софокла, Эврипида, комедии Аристофана. Несколько позднее пришло увлечение Шекспиром. Увлечение глубокое и стойкое, сохранившееся на всю жизнь. Огромное место в жизни детей Солертинских занимало чтение. Читали запоем все, что попадало под руку. В доме часто звучали слова «актриса», «театр», поскольку мать следила за театральной жизнью и приучала к этому детей. Не тогда ли зародился во мне интерес к искусству, во всяком случае особое любопытство, вспоминал Иван Иванович. Самым тяжелым временем для семьи стала зима 1918-19 года. Голод и холод хозяйничали в Петрограде. По карточкам выдавали кусок хлеба на человека. На семейном совете было принято решение уехать временно в Витебск, где остались родственники матери, где был относительно налаженный быт и более здоровый климат. Неожиданно именно в Витебске раскрываются обширные перспективы продолжения образования, разносторонней деятельности, приобретения интересных знакомств. В эти годы Витебск переживал совершенно особенный период своей истории. Ранее тихий провинциальный город в 1919 году становится крупным центром культуры. Оказавшись в стороне от военных действий Первой мировой войны, не затронутый событиями гражданской войны, он мог предоставить всем жителям достаточно устроенный быт, хорошее по тем временам снабжение продовольствием и промышленными товарами, И это неожиданно сыграло очень важную роль. Из Петрограда и других культурных центров в Витебск устремились многие представители интеллигенции. Николай Мальков вспоминает, что в Витебске, где в течение 9 веков все шло тихо и спокойно, по-провинциальному, вдруг закипела жизнь. В городе, где не было ни одной музыкальной школы, были основаны консерватория и 5 музыкальных школ. В городе, где за 9 веков был, кажется, 1 раз организован концерт оркестра, появился симфонический оркестр, который сыграл за первый сезон 22 концерта, а всего за 2,5 года около 240. Появились государственный хор, театральная студия и музыкальные клубы. Подобное оживление было не только в музыке. Появилась художественная школа, где работали Марк Шагал, Мстислав Добужинский, конструктивист Малевич. Открылся университет. На основе существовавшей в городе ранее маленькой художественной студии Юделя Пена была создана народная художественная школа. Выдающиеся художники, собравшиеся в городе, принимали участие в оформлении выставок, народных массовых празднеств. Однако даже на художников наибольшее впечатление производила именно музыкальная жизнь, необычно богатая и интенсивная. Здесь, в Витебске, началась ранняя трудовая деятельность Ивана Солертинского. Ему повезло. Он был назначен разъездным инструктором под отдела искусств губернского народного образования. Именно под отделу искусств подчинялась в этот период культурная жизнь города. Концерты, театральные постановки, конечно же, были полезны юному инструктору. В Витебске только начинались первые шаги к будущей профессии. Первые лекции в Витебской драматической студии надолго запомнились ученикам студии. Солертинский, юноша, выглядел не намного старше некоторых учеников, которым казалось странным, чему же он может научить. Но юноша оказался чудом. Он стал рассказывать о происхождении европейского театра, начав с древнегреческой трагедии, так, словно взял детей за руки и повел по миру прекрасного, и при этом рекомендовал книги, которые имелись в Витебской публичной библиотеке, поскольку постоянно сам проводил свободное время в библиотеках. Витебский период дал возможность Ивану Солертинскому познакомиться с рядом видных деятелей искусств, дал возможность изучать языки, возникло увлечение философией, обнаружилось пристрастие к симфонической музыке. Именно симфоническая музыка в дальнейшем на долгие годы определила биографию Солертинского. Но наступает 1921 год. Возможности познания, духовного и интеллектуального роста в Витебске были исчерпаны. Прослушан весь текущий концертный репертуар, изучены библиотеки, крупные деятели культуры начали постепенно разъезжаться. Кроме того, не по годам зрелый юноша понимал, что ему необходимо серьезное систематическое образование, образование университетское. И он едет в Петербург. Иван Иванович Солертинский поступает в университет, параллельно занимается в Институте истории искусств, сразу же начинает работать. Он был репетитором, читал общедоступные лекции на различные темы, преподавал в бывшем Тенишевском училище. Его удивительная эрудиция, необычайные знания языков, глубокий интерес к музыке буквально покоряли людей. Он был ходячий справочник. О чем ни заговори, сведения, казалось, сыпались, как будто он специально штудировал этот вопрос. В Ленинградской консерватории, куда его пригласили читать истории музыки, вскоре составил себе имя. Оратор он был необыкновенный. Несмотря на некрасивый голос, нервную манеру речи, он увлекал слушателей широтой взгляда на тему, талантливостью, феноменальной памятью, позволявшей ему свободно цитировать различные источники. Эти же качества отличают его литературное творчество. Блестящая литературная одаренность исследователя, владеющего замечательным даром живого и простого изложения, разносторонняя эрудиция не только по самым различным вопросам истории музыки, но и глубокая и обширная осведомленность в других областях гуманитарных знаний, своеобразие и меткость литературно-образной передачи содержания музыки – все это неоспоримые достоинства работ Солертинского. Первое, что бросается в глаза при знакомстве с трудами Солертинского, это исключительно широта эстетического кругозора. Он разрабатывал вопросы симфонической, оперной, балетной драматургии. Его занимали проблемы венской классической школы, романтизм, зарубежная музыка 19 и начала 20 века, советская музыка 20-40-х годов 20 столетия. Солертинскому принадлежит первые блестящие оригинальные работы на русском языке о Малере, Глюке, Оффенбахе, Шонберге. Литературное наследие профессора Солертинского значительно. Оно содержит около 300 названий. Это газетные и журнальные статьи, популярные очерки, брошюры и исследования. В них охвачен широчайший круг явлений музыкальной культуры прошлого и современности. А теперь пришло время обратиться к самому творческому слову Ивана Ивановича Солертинского, который отводил музыке первостепенную роль в своих интересах и предпочтениях. Вот отрывок из его лекции о любимой им первой симфонии Густава Малера, в котором метафоричный, емкий, тезисный, но живой язык позволяет представить всю красоту звучащей музыки. Первые страницы партитуры еще влажные от капель росы. Оркестр в первой части раздражается звонким молодым хохотом. Финал третьей части – бесконечная усталость разгримировавшегося шута. Веками культуры воспитанная стыдливость заставляет европейца при лирическом излиянии надевать маску. Нервный шок, идущий от музыки Малера, психическая напряженность – это та наэлектризованность атмосферы, которая ощущается во время исполнения произведений Малера и Чайковского. Рождение симфонии из песни, демократизация симфонии. Вот сейчас мы послушаем с вами фрагменты с первой части первой симфонии Густава Малера и сравним наши впечатления от музыки с мнением Ивана Ивановича. Убедились, что, говоря о музыке, Солертинский вызывал в памяти саму музыку. Вот еще одно размышление об одном из его любимых симфонических произведений – фантастической симфонии Гектора Берлиоза. Говоря о ее пятой части, которая носит название «Сон в ночь шабаша», он отмечает следующее. Берлиоз словно опьянен оркестровыми возможностями. С щедрыми пригоршнями он сыплет инструментальные находки одну за другой. Тут и высокие тремоло скрипок, и шуршащие, стрекочущие скрипки, словно имитирующие пляску скелетов, и пронзительный писк кларнета, излагающего окарикатуренный, опошленный лейтмотив, и колокола, и неистовствующая медь. Послушаем фрагмент этой пятой части фантастической симфонии Гектора Берлиоза. Пришло время сказать о великой дружбе двух гениев эпохи XX века, о дружбе Ивана Ивановича Солертинского и Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Именно Петроград помог им встретиться и обрести великую дружбу. Первая жена Ивана Ивановича Солертинского, Ирина Дерзаева, вспоминала: «Не было дня, чтобы они не встречались. Мы жили тогда на Пушкинской улице, в большой коммунальной квартире. Солертинский был совершенно равнодушен к быту, удобствам, как, собственно, и Шостакович. Обычно они уединялись и вели нескончаемый разговор. Шостакович музицировал. Крепчайший горький чай требовался в неограниченном количестве. Когда встречи не удавались, Шостакович обычно звонил по телефону. Называли они друг друга с забавной уважительностью на «ты», но по имени-отчеству. Ван Ваныч, Дми Дмитрич. Они были влюблены друг в друга, не скрывая обоюдного восхищения. Солертинский не уставал повторять: «Шостакович гений, это оценит». Кроме ежедневных встреч, друзья вели переписку. Впрочем, письма писал главным образом Шостакович, а Солертинский не всегда на них отвечал, чем часто обижал друга. Еще задолго до знакомства Шостакович заметил Солертинского как самого аккуратного посетителя своих концертов, проходивших тогда в городе. Позже Шостакович вспоминал: «Невольно у меня сложилось такое о нем впечатление, что это человек необыкновенный, что с ним трудно и неловко человеку обыкновенному, среднему. И когда в 1921 году один мой друг познакомил меня с Солертинским, то я поскорее стушевался, так как чувствовал, что мне очень трудно будет вести знакомство со столь необыкновенным человеком». Следующая наша встреча произошла в 1926 году. Большое число ленинградских студентов пришли сдавать экзамены по марксизму-ленинизму, чтобы, сдавши таковой, получить право стать аспирантами. В числе ожидающих вызов в экзаменационную комиссию был и Солертинский. Я сильно волновался перед экзаменом. Экзаменовали по алфавиту. Через некоторое время в комиссию был вызван Солертинский. И очень скоро он вышел оттуда. Я набрался смелости и спросил его: «Скажите, пожалуйста, это очень трудный был экзамен?» Он ответил: «Нет, совсем не трудный». «А что у вас спрашивали?» «Вопросы были самые простые. Зарождение материализма в Древней Греции, поэзия Софокла как выразитель материалистических тенденций, английские философы 17-го столетия и еще что-то». Нужно ли говорить, что своим отчетом об экзамене Иван Иванович нагнал на меня немало страху? И, наконец, в 1927 году я с ним встретился в гостях у одного ленинградского музыканта. Помнится, что это был то ли день рождения, то ли какое-то другое значительное событие в жизни хозяина. Гостей было немного, человека 4. В их числе Солертинский и я. Время прошло быстро и незаметно. И тут я был совершенно поражен тем, что Солертинский оказался необыкновенно веселым, простым, блестяще остроумным и совершенно земным человеком. И я лишний раз убедился в том, что настоящий большой человек всегда прост, всегда скромен и всегда крепко и уверенно стоит ногами на земле. Гостеприимный хозяин не скоро отпустил гостей, и мы с Иваном Ивановичем шли домой пешком. В Ленинграде мы жили близко друг от друга, нам было по пути. Долгий путь оказался коротким, так как идти было с Иваном Ивановичем легко и незаметно. Столь интересно он говорил о самых разнообразных явлениях жизни и искусства. В процессе беседы выяснилось, что я не знаю ни одного иностранного языка, а Иван Иванович не умеет играть на рояле. Таким образом, уже на другой день Иван Иванович дал мне первый урок немецкого языка, а я дал ему урок игры на рояле. Впрочем, эти уроки весьма быстро кончились и кончились плачевно. Я не научился немецкому языку, а Иван Иванович не научился игре на рояле. Но зато мы стали с тех пор и до самого конца замечательной жизни Солертинского большими друзьями. Нужно сказать, что Солертинский до конца жизни оставался не только другом, а вдохновенным приверженцем и пропагандистом музыки Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Кто знает, не случись такого уникального тандема, услышали бы мы гениальные произведения композитора. До 1941 года Солертинский жил в Ленинграде и в продолжении двух десятилетий вел научную и педагогическую работу. В Институте истории искусств, в Педагогическом институте, в Ленинградской консерватории, в Хореографическом и Театральном училищах. Читал историю театра, историю драмы, балета, историю музыки, историю театральной критики, эстетику, психологию. Заведовал репертуарной частью театра оперы и балета имени Кирова. Много энергии отдавал Ленинградскому отделению Союза советских композиторов, в коем состоял председателем музыковедческой секции. Консультировал отдел музыкального радиовещания. Заведовал сектором музыкального театра в Институте истории и теории музыки. Систематически выступал на страницах газет и журналов. Но главное, в продолжении 15 лет работал в Ленинградской филармонии, последовательно занимая должности лектора, консультанта, главного редактора и, наконец, художественного руководителя. Впрочем, лектором филармонии он оставался до конца жизни. В этом качестве лучше всего знали и очень уважали его те, кого принято называть великой публикой. Любопытным и неожиданным, на мой взгляд, свидетельством силы воздействия личности Солертинского с концертной эстрады является воспоминание о выступлении Ивана Ивановича Солертинского в Ленинградской филармонии Дмитрия Всеволодовича Фридрикса, племянника Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Он услышал Ивана Ивановича в 9 лет. Услышанное оставило в душе мальчика неизгладимое впечатление. Сейчас и мы услышим фрагмент его воспоминаний, которые прозвучали на научных чтениях Международного музыкального фестиваля имени Ивана Ивановича Солертинского в 1996 году в Витебске. Во фрагменте вы услышите упоминание о матери Дмитрия Дмитриевича Шостаковича Софьи Васильевны, которая очень много времени уделяла воспитанию внуков.
Значит, вот до этого момента, поскольку я был первым внуком у Софьи Васильевны, то, значит, я был абсолютный баловин своей бабушкой в классическом смысле. А когда я остался один, как бы на ее попечении, я попал совершенно жуткие ежовые рукавицы женщины из Сибири. И, собственно говоря, в основном, так сказать, вот этот процесс моего воспитания с 9 лет и дальше вела Софья Васильевна. Она считала, что мать не может ничего со мной сделать. А, ну, в какой-то степени, может быть, она была права, я ей безумно благодарен. И в частности, например, когда я остался с ней вдвоем, вот это 37-й год, а Софья Васильевна не могла себе представить, как она, так сказать, сегодня не пойдет в филармонию, а поскольку меня одного оставить дома нельзя, она брала меня с собой. Поначалу мне было безумно тяжко, безумно страшно, безумно скучно, страшно неинтересно. Единственное, что у меня тогда было, вот мне довелось, но 9 лет я, к сожалению, не могу донести. Я увидел на сцене филармонии, на сцене Большого зала Ивана Ивановича Солертинского. Вы знаете, это до сих пор для меня ощущение чуда. Вот то, что говорил этот человек, это вот, ну, не могу я словами это толком выразить, но это было что-то совершенно потрясающее. А потом задним числом мне стало понятно, насколько глубина тех мыслей, которые высказывал Иван Иванович, была значительно интересна. Это что-то было нечто совершенно потрясающее. Ну и особенно было приятно мне, что вот Иван Иванович иногда бывал у Софьи Васильевны, там вместе с Дмитрием Дмитриевичем. Правда, так сказать, по определенным методам воспитания я в это время изгонялся. Так сказать, мне не разрешалось присутствовать при всех этих разговорах. Это уже потом, когда я слегка подрос. Так сказать, как-то что-то уже можно было, но вот тут, к сожалению, началась эта страшная война. Абсолютно преждевременная смерть Ивана Ивановича в Новосибирске. Я помню это состояние Дмитрия Дмитриевича в это время. Это действительно была высочайшая дружба двух людей. Они действительно очень часто, это вот и по воспоминаниям самого Дмитрия Дмитриевича, как он говорил, мне совершенно не обязательно разговаривать с Иваном Ивановичем, мне достаточно его присутствия. Это нечто удивительное, и, конечно, влияние благотворное и высочайшее, огромное значение имела вот эта дружба для Дмитрия Дмитриевича. Вот когда Дмитрий Дмитриевич был молодой, это какие-нибудь там 30-е, 32-е годы, был какой-то момент, когда ему хотелось переехать в Москву. Так сказать, не по повелению чему-то там, а в Москве как-то ему казалось, что было интересно. Вот по моему мнению, он не уехал в Москву из-за наличия в Петербурге Ивана Ивановича. В общем, это был один из таких, ну, доводов для того, чтобы не покидать город.
Началась Великая Отечественная война. Ивана Ивановича, как и других деятелей культуры, отправили в эвакуацию в Новосибирск. И там кипучая натура Солертинского опять проявилась во всем своем великолепии. Уже через месяц после прибытия в новый город, 4 октября 1941 года, он открывает там новый филармонический сезон концертом в зале Дома культуры имени Сталина. Причем Солертинский отверг намерение руководства ввиду войны, неустроенности в эвакуации составить облегченные программы концертов, например, из вальсов Штрауса, оркестровых пьес Дунаевского, попурри из опер. Он четко высказал свою точку зрения. Ленинградская филармония ставит своей целью показать лучшее, что создано в мировой классической музыкальной культуре. Благодаря усилиям Солертинского новосибирцы впервые услышали пятую, а в июле 1942 года седьмую симфонию Шостаковича. Помимо руководства деятельностью филармонии, Иван Иванович заведовал репертуарной частью театра драмы имени Пушкина, кафедрой искусствоведения Ленинградского театрального института, читал лекции в зале филармонии, клубах, воинских частях, словом, продолжил свою обычную кипучую жизнь просветителя. Осенью 1943 года Иван Иванович поехал в Москву. Его попросили сделать доклад на торжественном заседании, посвященном 50-летию со дня смерти Чайковского. Это, по существу, было признанием его огромных заслуг перед отечественной музыкальной культурой. Доклад слушала вся страна, он транслировался по радио. Как невелика была способность Солертинского рассказывать музыку, дело было все же в замечательном его умении раскрыть концепцию автора, проследить возникновение музыкальной идеи и логику ее образного воплощения, передать все эмоциональное содержание музыки, обнаружить творческие традиции и связи, кроме познавательного результата, донести представление об эстетических особенностях произведения. Главное достоинство Солертинского в том, что он дает явлению целостную оценку. И потому имеет все его замечания имеют непреходящее значение и являются образцами тонких, точных и непреложных суждений о музыке. Давайте сейчас и мы вспомним музыку великого Чайковского и послушаем фрагмент чудесного трио для фортепиано, скрипки и виолончели памяти великого артиста, написанного композитором в 1882 году и посвященное памяти Николая Рубинштейна. Thank you. Новосибирск Солертинский вернулся полный замыслов, впечатлений, энергии. В филармонии готовилась новая премьера – исполнение только что написанной 8-й симфонии Шостаковича. Концерты состоялись 5 и 6 февраля 1944 года. Иван Иванович читал вступительное слово. Никто не мог догадаться, что это его последнее выступление перед публикой. В ночь с 10 на 11 февраля его не стало, не выдержало сердце. В 1969 году, когда отмечалось 25-летие безвременной кончины музыковеда, Дмитрий Дмитриевич Шостакович резюмировал жизненный путь своего друга, сказав, что Солертинский был одной из самых трудолюбивых и трагических натур нашего века. В день похорон Ивана Ивановича Солертинского звучала музыка. Памяти друга посвятил свое самое драматичное, свое произведение, фортепианное трио номер 2, Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Торжественное и печальное, вдохновенное и лиричное. Музыка говорила о страстном, удивительном, талантливом человеке, жившем на нашей земле и оставшемся в памяти навсегда. В середине июля 2003 года в Витебске возле здания музыкального училища имени Ивана Ивановича Солертинского был установлен памятник. У автора его, скульптора Валерия Могучего, была задумка поставить фигуру на ступеньках лестницы, идущей от центрального входа на площадь, чтобы герой всегда находился среди студентов. Эта идея не была осуществлена. Скульптура стоит слева от здания. Но все-таки фигура Солертинского словно движется к училищу, словно вот сейчас он приблизится к ступенькам и войдет через стеклянные двери. Он создан будто обычный человек в естественном пространстве, чуть сутуловатый, в заштатном костюме, замкнутый в своих мыслях, не на пьедестале и как бы даже незаметный сразу. Он не памятник, он застывший во времени человек, вычлененный из хода истории, выделенный из своей биографии, возвращенный в родной город и словно сгусток энергии бронзы, материализовавшийся из памяти самого этого города. А мы сегодня закончим наш разговор великой музыкой Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, отдавая дань бесконечного уважения великому человеку и уникальной личности XX века, имя которому Иван Иванович Солертинский. Желаю всем всего самого доброго и всегда оставаться с музыкой в душе. С вами была Нелли Муцуберидзе.